Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Итоги 2000 года. Какими они видятся политикам, писателям и простым людям? Чего ждут и на что надеются в новом году? Вот одно из мнений. Ушедший год был одним из лучших в истории объединяющейся Европы. Истекший год был, возможно, одним из самых тяжелых в истории все еще необъединенной Европы. Лейтмотивом праздничных французских песен стало простенькое «Что же нам есть?». Говяжья вырезка была заменена филе из страуса и бифштексом из оленины. Министр внутренних дел Франции произнес то, что многие французы думают про себя. Германия до сих пор не избавилась от своих имперских амбиций и не оправилась от исторического крушения, связанного с нацизмом. Мы должны помочь ей выковать иную, новую идею нации. Скандал привел к его отставке. Итоги ушедшего года. Подготовила и ведет передачу Елена Коломиченко. Впервые в эфире 1 января 2001 года.
Континент Европа. Позади новогодняя ночь с салютами и фейерверками на улицах. Праздничные столы убраны, бутылки от шампанского пусты. На площадях европейских городов убирают киоски рождественских рынков, скоро погаснут и огни на елках. До следующего Рождества. В первый день наступившего Нового года и нового тысячелетия мы подводим итоги 2000 года в Европе. Чем запомнится этот год политикам и гражданам нашего континента? Чего ждут и на что надеются в новом году?
Истекший год был, возможно, лучшим в истории объединяющейся Европы. Истекший год был, возможно, одним из самых тяжелых в истории все еще необъединенной Европы.
Лейтмотивом праздничных французских песен в 2000 году стало простенькое «Что же нам есть?». Говяжья вырезка была заменена филе из страуса и бифштексом из оленины.
Итак, континент Европа, 1 января 2001 года.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Континент Европа. Сегодня мы подводим итоги прошлого 2000 года и обсуждаем европейские перспективы в наступившем 2001 году. С 1 января функции главы Европейского Союза по ротации от Франции перенимает Швеция. По словам премьер-министра Швеции Горана Персона, его страна в ближайшие 6 месяцев будет продолжать курс на реформы институтов Европейского Союза и способствовать расширению Евросоюза на восток. По мнению Персона, расширение ЕС – поистине исторический прорыв. Кроме того, в общей европейской повестке дня – социальные проблемы, в том числе и безработица в Европе, а также вопросы, связанные с охраной окружающей среды. Ну а как же оценивают последние 6 месяцев своей деятельности на посту председателя Европейского Союза политические лидеры и комментаторы во Франции? Каковы достижения и что было упущено? Итоги подводит Семен Мирский.
Истекший год был, возможно, лучшим в истории объединяющейся Европы. Истекший год был, возможно, одним из самых тяжелых в истории все еще необъединенной Европы. Эти два противоречащих друг другу утверждения в равной степени верны. И доказать это легче всего на примере отношений между Францией и Германией, двух локомотивов Европейского Союза. В ноябре канцлер Германии Шрёдер потребовал, чтобы при распределении голосов в Совете министров Евросоюза учитывался демографический вес германского государства. Объединенная Германия, насчитывающая более 80 миллионов человек, является, как известно, самым крупным в смысле численности населения государством Союза Европы. Президент Франции Ширак ответил отказом на требования германского канцлера, причем обмен репликами произошел за несколько дней до открытия Европейского саммита в Ницце, на котором председательствовала Франция. Полемика между Парижем и Берлином не возникла на пустом месте. В середине мая французский министр внутренних дел Жан-Пьер Шевенеман произнес вслух то, что очень многие французы думают про себя по сей день. Речь идет о расхожем клише, уходящем корнями в историю Первой и Второй мировых войн, а точнее даже в 19-е столетие. Вот что сказал в газетном интервью Жан-Пьер Шевенеман. Германия по сей день не отказалась от своих имперских амбиций и не оправилась от исторического крушения, связанного с нацизмом. Мы должны помочь Германии выковать иную, новую идею нации. Конец цитаты. По стопам разгоревшегося скандала Жан-Пьер Шевенеман начал утверждать, что он был, мол, не так понят, что его слова были вырваны из контекста. Но в любом случае, уже в мае стало ясно, что его дни в правительстве Лионеля Жоспена сочтены, и довольно скоро Шевенеман действительно ушел, хотя официальным поводом для его отставки послужил другой скандал, на котором я не хочу здесь останавливаться. В любом случае, месяц спустя, на 75-й по счету франко-германской встречи на высшем уровне, состоявшейся в городе Майнце в Германии, был достигнут прогресс, позволяющий назвать этот саммит самым результативным в истории отношений двух государств со времени окончания войны. В активе саммита в Майнце расширение сотрудничества в области обороны, включающее создание совместной системы спутников военного наблюдения, строительство тяжелого транспортного самолета и транспортного вертолета, а также целый ряд совместных политических инициатив, в том числе меры по стабилизации на Балканах. Окрыленный успехом встречи в Майнце, президент Франции Ширак направился в Берлин, где он произнес речь на заседании Бундестага, в которой впервые говорил о необходимости приступить к работе над созданием общеевропейской конституции. Речь Ширака в Бундестаге расценивается как веха на пути создания Федерации Европейских государств или Соединенных Штатов Европы. Прерву на минуту перечень франко-германских встреч в 2000 году, чтобы указать на замеченную многими закономерность. Отношения между Парижем и Берлином, а заодно и дело европейского строительства, развиваются не по нарастающей от успеха к успеху, а следуют зигзагообразной линии от кризиса к преодолению кризиса. И как раз преодоленный кризис освобождает энергию, необходимую для поступательного движения. Лучшим доказательством этого факта стала увенчавшая истекший год декабрьская встреча на высшем уровне в Ницце, посвященная реформам, которые необходимо провести в руководящих инстанциях Европейского Союза, реформам, необходимым для принятия в ряды ЕС 12 или даже 13 новых членов. В любом случае, саммит в Ницце не закончился срывом, в чем и заключается, собственно, его успех, ибо ценой целого ряда компромиссов было достигнуто соглашение о реформе европейских институтов, которое позволит к 2004-2005 году принять в его ряды дюжину новых государств, 10 из которых входили в свое время в так называемый социалистический лагерь. Лучшим комментарием саммита в Ницце стали слова присутствовавшего там президента Эстонии Леонарда Мэри, сказавшего, что Европа может объединиться только в движении, только путем принятия в свои ряды новых членов. В этом смысле 2000 год действительно стал для объединяющейся Европы годом движения вперед. Семен Мирский, Радио «Свобода Франции».
Семен Мирский уже говорил о том, что и сегодня, несмотря на некоторые разногласия, Франция и Германия остаются главной движущей силой общеевропейских процессов. Лидерам этих стран в прошлом году удалось достичь компромиссов в спорных проблемах. В связи с этим напомню, что буквально накануне саммита Европейского Союза в Ницце многие эксперты в Германии выражали сомнения, говорили о том, что канцлер Германии Герхард Шрёдер вряд ли сможет играть на общеевропейской сцене ту роль, которую играл его предшественник, канцлер немецкого единства и сторонник объединения Европы Гельмут Коль. Ницца доказала, что Шрёдер не намерен уходить на вторые роли в европейских делах. Чем же запомнился прошлый год Германии в ее внутренней политике и на международной арене? Итоги 2000 года мы подводим с нашим корреспондентом в Германии, политическим обозревателем Ашотом Амирджаняном.
Во внутренней политике я бы выделил три, скажем, события. Во-первых, это большой скандал, разразившийся в конце прошлого года уже, но достигший своего пика в этом году. Это скандал по поводу черных партийных касс Христианско-демократического союза и его многолетнего председателя, бывшего канцлера Гельмута Коля. Второе событие – это усиление тенденций правого экстремизма, неонацизма в Германии, в особенности в восточных землях. А третье событие, оно не связано с первыми, но сыграло очень большую роль уже под конец года во внутренней политике. Это скандал, связанный с так называемым коровьим бешенством, эпидемией болезни, которая разрушает основы отчасти сельского хозяйства Германии. Вот три события таких.
Этот последний скандал, как кажется, во всяком случае, на первый взгляд, более всего бьет по Баварии и более всего может сказаться на политической дальнейшей судьбе Эдмунда Штойбера, кандидатура которого очень упорно называется многими в качестве возможной альтернативы на выборах предстоящих через 2 года, как альтернатива нынешнему канцлеру Герхарду Шрёдеру.
Конечно, это может негативно, хотя и косвенно сказаться на имидже чистого и сильного, хорошо организованного, мощного политика Штойбера, но я думаю, что еще большее влияние, именно негативное, этот скандал окажет на систему сельского хозяйства в Германии, и не только в Германии, а в пределах всего Европейского Союза, потому что по мере распространения этой эпидемии, этой болезни, которая, кстати, передается не только от животных к животным через корм, но и может переходить и на человека, поражать мозговую систему человека, в этом ее опасность. Этот скандал, он показывает, насколько порочная, что ли, система индустриального сельского хозяйства, массового животноводчества, промышленных методов производства мяса и мясных продуктов. Об этом идет речь. И о том, что аграрные структуры Европейского Союза, они полностью поддерживают вот именно эти структуры, которые, как показывает скандал, в принципе порочны. И скандал этот последний показывает еще, что наступило время менять структуру сельского хозяйства, переходить на более естественные методы производства, биологические, альтернативные методы производства, более близкие к тому ритму, который существует в природе, и что для этого необходимо будет менять структуру, соответствующую в Европейском Союзе.
Теперь о правом экстремизме, который вы тоже упомянули. Действительно, правый экстремизм набирает силу, это отчетливо проявилось в летние месяцы. Однако не все так просто и не все линейно, как казалось на первый взгляд. Не только правые экстремисты сегодня участвуют в выступлениях против иностранцев, против евреев, но есть и другие группы населения, и окрашивается это и национальным или, скажем, религиозным противостоянием.
Но мы живем в Германии уже в многокультурном обществе. В Германии живут около 7 до 9 миллионов людей, которые родились и выросли в других странах. Среди них есть очень много мусульман, среди них есть арабы. И ближневосточный конфликт сказывается, естественно, теперь уже это новым в внутренней политике Германии. Во Франции это уже давно известно, к этому люди привыкли. Но в Германии впервые произошли в этом году случаи нападений на людей, нападений на синагоги. И, как потом выяснилось, участвовали в этих нападениях молодые люди арабского происхождения. На каком фоне, политическом или организационном, это происходило, пока неизвестно. Являются ли они членами каких-то организованных структур или террористических групп, пока тоже неизвестно. Но факт остается, что реакция на эти события была, очевидно, поспешной. Видимо, инерция мышления сработала. Ведь привыкли же думать, что если в Германии что-то происходит, такого качества события, то за этим обязательно должны скрываться какие-то или старые нацисты, или неонацисты. Но это не всегда так. Одно из значительных событий этого года была массовая демонстрация в столице страны, в Берлине. Демонстрация против именно таких тенденций. Это движение канцлер вместе с председателем еврейской общины сопровождал и назвал его восстанием приличных людей. Имеется в виду девиз, который призван мобилизовать общество, чтобы не дать небольшому, если не сказать мизерному меньшинству, создать имидж Германии современной, который действительно не соответствует реальности.
Все, о чем мы говорили, касается внутренней политики. И действительно, суммируя, можно сказать о том, что Германия в этом году столкнулась с новыми явлениями, во всяком случае, с необходимостью как-то по-новому, по-иному, чем прежде, на них реагировать. Ну, а теперь давайте коснемся внешней политики. Здесь, казалось бы, особых перемен не случилось.
Внешняя политика в Германии при новом руководстве, при коалиционном правительстве, состоящем из социал-демократов и зеленых, продолжает, в общем-то, принципиальную внешнеполитическую линию канцлера Коля, предыдущего правительства христианско-демократического. Но по динамике, что ли, развития внешних отношений Германии, особенно в пределах Европейского Союза, произошли значительные изменения. Если вы помните, недавний саммит Европейского Союза во Франции положил основу будущего расширения Европейского Союза. Это процесс, который в первую очередь и, наверное, сильнее, чем все другие страны, члены Европейского Союза, затронет Германию и в положительном отношении, и в плане неизвестных перспектив, которые субъективно, во всяком случае, воспринимаются населением как угроза. Речь идет о новой миграции рабочей силы со стороны Восточной Европы, со стороны стран, которые станут членами Европейского Союза. Но, с другой стороны, позитивные перспективы, а именно тот факт, что германская экономика получит дополнительный импульс развития, что внутренний валовой продукт Германии увеличится почти на 1% в результате расширения Европейского Союза. То есть, с точки зрения национальной немецкой, расширение Европейского Союза – это вызов, это новые проблемы, которые надо решать. Но это и большая перспектива. И тут происходят интересные события в внешней политике в отношениях Германии и Франции. Президент Ширак и канцлер Шрёдер договорились внепланово встретиться в январе месяце и, видимо, уже спокойно, за кулисами и без того хаоса, который существовал, который сопровождал саммит в Ницце недавний, поговорить об этих проблемах и, видимо, обсудить перспективу, среднесрочную перспективу, потому что Европейский Союз без франко-германского тандема не сможет справиться с теми эпохальными задачами, которые он же сам себе поставил. И в том же январе намечается встреча канцлера Шрёдера с российским президентом Путиным. Эта встреча призвана продолжить диалог, который начался в этом году во время визита Путина в Германию. Это, конечно, было с точки зрения германо-русских отношений значительное событие, потому что здесь как бы начался процесс восстановления нормальных отношений между Германией и Россией без той эмоциональности, которая была между канцлером Колем и бывшим президентом России Ельциным. И вот ответный визит покажет, насколько Германия в состоянии реализовать то, что обещал Шрёдер, а именно углубить отношения, особенно экономические, с Россией, с одной стороны, помочь ей справиться с внешними долгами, с реструктуризацией этих долгов, а с другой стороны, углубить экономическое сотрудничество, особенно в энергетической области, то, что Европейский Союз намечает уже давно делать с Россией. Вот Германия будет в этом направлении играть, опять-таки, решающую роль. В германо-русских отношениях намечается, если не будет больших помех в чисто политических вопросах типа Чечни, намечается очень большая перспектива и хорошая перспектива экономических отношений.
Я благодарю нашего корреспондента в Берлине Ашота Амирджаняна. минувший год был годом юбилея для христиан. Экуменические акции, многочисленные шаги к примирению, демонстрации на площади Святого Петра в самом сердце Рима. Итоги подводит наш итальянский корреспондент Ирина Стоилова.
Великий христианский юбилей 2000 года позволил Риму возвратить свою давнюю славу европейского и мирового религиозного центра. Традиция святого года повторяется уже 7 веков, с того момента, как папа Бонифаций VIII впервые призвал верующих преклониться перед мощами святого Петра. Духовный смысл юбилея, который католическая церковь отмечает каждые 25 лет, состоит в том, что, взглянув в прошлое, признаются ошибки для того, чтобы встретить будущее с чистой совестью. Как ни странно, в последнем году 20 века, названного веком материализма и атеизма, толпой паломников и туристов заполняли святые места Рима и музеи, специально отреставрированные по этому случаю. Для организации многочисленных религиозных событий юбилея, а их было больше 3000 в течение года, потребовалось тесное сотрудничество между Ватиканом и итальянским государством. Муниципалитету Рима удалось избежать хаоса в городе, которого опасались многие. Благодаря заслугам за успех юбилейного года, мэр Рима Франческо Рутелли смог стать кандидатом левоцентристского блока на пост будущего премьер-министра Италии. Событие, собравшее в Рим наибольшее число паломников, стал День молодежи в августе, когда на торжественную мессу папа Иоанна Павла II на окраине итальянской столицы присутствовали около 2 миллионов молодых людей с разных стран мира. Юбилеи были посвящены представителям разных социальных групп или профессий. В отличие от традиций, в этом году даже рабочие отпраздновали 1 мая не под красным знаменем трудящихся, а участвуя в религиозной службе папы Римского. Как подчеркнул сам папа Иоанн Павел II, для него лично особо волнующим стал день примирения между христианами в январе, когда в храме святого Павла прозвучала общая молитва при участии православных, католиков и протестантов за объединение всех христиан. Среди особо значимых событий для экуменического диалога останутся в памяти и моменты, когда во время своего паломничества в Святую Землю Иоанн Павел II преклонился пред памятью жертв геноцида евреев в музее Яд Вашем и тот, когда Святой Отец помолился для примирения между религиями у стены плача в Иерусалиме. Ирина Стоилова, Радио Свобода, Рим.
Говорит Радио Свобода. Программу «Континент Европа», в которой мы подводим европейские итоги 2000 года, продолжим через несколько минут.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Континент Европа. Итоги 2000 года. Революционные перемены на юге Европы. На Балканах. Бойкот, объявленный Австрией. И планы на будущий год». Программа начинает новый цикл «За кулисами 20 века». Рассказы переводчиков, посвященные взаимоотношениям Европы и России, из первых рук. Скандалы европейского масштаба, связанные с коровьим бешенством. Говядина, курятина, кукуруза, сыры все чаще оказываются под запретом. Список опасных для потребления продуктов растет. Совсем недавно между Британией и Францией разразилась мясная война. Во французских лавках появились ценники, украшенные трехцветным национальным флагом, гарантировавшим, что продукт исключительно местный. Итоги ушедшего года. Подготовила и ведет передачу Елена Коломиченко. Первый раз в эфире 1 января 2001 года.
Продолжаем программу «Континент Европа». У микрофона Елена Коломиченко. Вторая половина 2000 года наверняка останется в истории Европы как период долгожданных и поистине революционных перемен на юго-востоке континента, в бывшей Югославии. Комментарий Андрея Шарова.
Политический год на западе Балкан открыл сокрушительный проигрыш партии Франьо Туджмана на парламентских выборах в Хорватии. Политический год на западе Балкан завершило унизительное поражение партии Слободана Милошевича на парламентских выборах в Сербии. Оба национальных лидера, пусть в разной степени, несут каждый свою долю ответственности за то, что распад Большой Югославии сопровождался кровопролитной войной, стоившей жизни сотням тысяч людей. Главной движущей силой этой войны был сербско-хорватский конфликт, а также неуемное стремление белградского и загребского руководства спекулировать на шовинистических идеях. В течение целого десятилетия они оба, Слободан Милошевич и Франьо Туджман, оставались политическими братьями, почти близнецами, плохими карикатурами один на другого. Разные по стилю, единые по духу. Их объединяла неуемная жажда власти, готовность жертвовать во имя этой власти интересами людей и людскими жизнями. Оба они вогнали свои страны в международную изоляцию, оба они, пусть в разной степени, наследники Тито. Милошевич и Туджман, вскормлены идеями великого маршала, они пользовались его рецептами, они руководствовались его представлениями о политике. Только делали это хуже своего учителя. Теперь круг замкнулся, бумеранг вернулся. Теперь оба они, что покойник Туджман, что вполне живой еще Милошевич, югославянское прошлое. Политиков такого типа, ставящих интересы власти выше интересов человека, ни сербы, ни хорваты, ни Европа в целом терпеть больше не намерены. Вот таков, по моему мнению, главный итог года для бывшей Югославии. Да и не для одной только Югославии, потому что в целом Европа новых Милошевичей терпеть не намерена, но все-таки кое-где все еще терпит. Это хорошо, это правильно, что сербы и хорваты в третье тысячелетие вступают без камня на шее в образе таких вот национальных лидеров. Но и Сербия, и Хорватия, и Босния, и Черногория в новый век волокут за собой огромный груз проблем, оставленный в наследство политическими сыновьями Тито. Простой перечень этих проблем не позволяет усомниться в том, что Балканы в ближайшие годы сохранят неприятный титул пороховой бочки Европы. Так что новому времени старые песни. Не Милошевич, так последствия лобового этнического столкновения в Косово, не Туджман, так упорное нежелание боснийцев разных национальностей жить в общем доме без драки. То, что происходило в Югославии 90-х годов, тысячи политологов и журналистов описывали бесчетным количеством эпитетов и терминов. Случившееся можно охарактеризовать яснее и проще. Страну поразил, как эпидемия, новый вирус фашизма. Именно так и никак иначе называются этнические чистки, убийства невинных людей, так называемый гуманный или добровольный обмен территориями по национальному принципу. И фашизм этот, берусь утверждать, все еще жив, потому что в Боснии, например, сербские дети, 13-летние, между прочим, мальчики и девочки, отказываются учиться в одних и тех же школах с мусульманами и устраивают по этому поводу погромы. Фашизм жив, потому что в Косово один вариант сегрегации сменился другим, потому что в Белграде на своих постах и через 3 месяца после бескровной демократической революции сидят те, кто, по всей вероятности, замышлял, планировал, приказывал чинить преступления. Фашизм жив, потому что, хотя жертвы оплаканы, не наказаны преступники. Я не Юлиус Фучик, чтобы призывать людей к бдительности, но приходится констатировать, что чужих политических уроков для многих оказывается недостаточно. Бывшая Югославия – высококачественное кривое зеркало, и в него, поверьте, полезно смотреть внимательно.
Континент Европа. Прошлый год стал переломным и для Австрии. В феврале 2000 года к работе приступило новое правительство. Правившие в стране со времени окончания Второй мировой войны социал-демократы уступили правительственные функции своим прежним коалиционным партнерам – христианским демократам. Последние по итогам выборов взяли себе новых партнеров – крайне правую партию Свободы. 14 членов Европейского Союза объявили Австрии бойкот. И хотя сами австрийские граждане тоже выражали неудовольствие новым правительством – собирались на митинги и демонстрации, устраивали общественные дискуссии и так далее, тем не менее действия Европейского Союза их обидели. Эти ощущения у австрийских граждан остались и после решения Европейского Союза снять санкции против Австрии. На эту тему новые записи в Венском дневнике Елены Харитоновой.
Рождество вместе с Новым годом – это самый почитаемый австрийцами праздник. Перед ним люди здесь по традиции получают по 2 дополнительных зарплаты на отдых и подарки, полстраны отправляется в 2-недельный отпуск, политики и журналисты подводят итоги года, социологи проводят массу самых разных опросов. Вот некоторые из результатов этих опросов. Австрийские полицейские в этом году терпимее, чем население, относились к иностранцам. Только 28% из них считают, что страна страдает от засилия чужих наций, а среди населения в этом уверено целых 40%. Австрийские бизнесмены недовольны правительством, которое вот уже год обещает либерализацию экономики, но мало что для этого делает. А все жители в целом делятся на умеренных оптимистов, которые считают, что дальше все будет примерно так же, как было, их 56%, и на тех, кто боится будущего. Совсем плохого правительства, сокращение зарплаты, им не особенно запомнилось, 42% боятся, что порядочных людей вокруг станет еще меньше. Тоска по честности. На Западе она тоже есть, хотя вспоминать по любому поводу о совести и душе здесь не принято, считается детской сентиментальностью. Ну а если в целом, прошлый год в Австрии был, как говорят политики и журналисты, переломным и нестабильным. В феврале поменялось правительство. Раньше оно состояло из социалистов и христианских демократов, а теперь, чтобы избавиться от социалистов, христианские демократы взяли в правительство ультраправых. Среди добропорядочных европейских партий дружить с ультра до сих пор считалось неприличным, но австрийские христианские демократы это правило нарушили, и потому Евросоюз объявил санкции против австрийского правительства. Эти санкции обидели многих австрийцев, даже тех, кто был недоволен своим одиозным правительством, а недовольных здесь сейчас около 46%. Хотя страсти постепенно уменьшаются, и в театрах и на площадях Вены уже как прошлой весной не митингуют. Людям свойственно привыкать. Редактор журнала «Формат» Кристиан Ортнер, подводя итоги 2000 года, видит главную заслугу этого правительства в том, что оно спасло страну от своего предшественника, то есть от правительства, в котором были 30 лет управлявшие страной социалисты. Но если избранный в феврале канцлером Шюссель пошел на рискованную и не очень приличную дружбу с ультраправыми ради обновления страны, то теперь надо говорить о том, что из этого получается. А получается пока неважно и немного. Правительство взялось за ликвидацию бюджетного дефицита, но то, как оно экономит, его методы, пишет Кристиан Ортнер, очень далеки от неолиберальной экономики. Увеличивать налоги и другие поборы с населения и по-прежнему кормить армию государственных чиновников, которые руководят медицинским обслуживанием, социальным обеспечением, образованием и так далее, для этого нечего было ссориться с социалистами. Они, как известно, всегда за государственное регулирование. Надо срочно выкидывать на помойку закон, регламентирующий часы работы магазинов. В Австрии нельзя торговать по воскресеньям после 7 вечера и так далее, пишет журналист. Надо раз и навсегда кончать со всеми подобными законами, а правительство вместо этого вводит новые щедрые пособия матерям, сидящим дома с детьми дошкольного возраста. Как будто оно управляет не в стране, решившей выбросить за борт социализм, а в Швеции в 70-е годы. И одна из причин всего этого в ультраправой партии, которая, если убрать ее оголтелый национализм, становится сразу похожей на социалистическую. Она ведь тоже обещает маленькому человеку особую государственную защиту и опеку. В общем, повторяется старая история о том, что моральные правила жизни, в том числе и политической, нарушать опасно. Благодаря этому можно получить власть. Но вот что касается обновления, то оно вдруг оказывается совсем не таким, как было задумано. Последний раз я слышал разговор на эту вечную тему в одной австрийской компании как раз накануне Рождества. В такие дни сам Бог велел рассуждать о нравственных критериях и возвышенных материях. А в этой кампании началось, между прочим, с обсуждения еще одного опроса общественного мнения. Оказывается, 50% австрийцев считают Рождество праздником подарков и покупок. Но тогда почему 85% тех же австрийцев против того, чтобы в рождественский сочельник торговали магазины? Традиция? Дань сентиментальности? Или это свидетельствует о подсознательном стремлении к какому-то особому свету в конце туннеля? Большинству в нашей компании хотелось, чтобы свидетельствовало. Свет во тьме светит, как сказано в Библии. По-немецки это «Licht ins Dunkel». Елена Харитонова для Радио Свобода, Вена.
О чем мы до сих пор говорили, относится к области высокой политики. А теперь обратимся к повседневности, к нашему хлебу, а вернее мясу насущному. Ведь как раз в канун рождественских и новогодних праздников с новой силой разгорелись скандалы европейского масштаба в связи с коровьим бешенством. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Несомненно, для французов главным событием 2000 года стал шок того, что Жозе Бове, лидер наших пейзанов, назвал «мальбуф», буквально «плохая еда». Нужно понять французов. Для них еда – это не просто то, что в одной стране называют питанием. Французы не англичане, способные к ягненку подавать нечто вроде мятной зубной пасты. Французы и не немцы с их картофельно-капустным зодиаком. Французы – самые простые, живущие в бретонских деревнях, в крохотных городках Луары или в предгорьях Пиреней, мастера, художники, ювелиры этой самой каждодневной, будь то обед или ужин, кухни. Хлеб, сыр, вино, травы – такая же, опять же, каждодневная палитра здешней жизни, как для художника берлинская лазурь, охра и кармин. И вдруг такой обвал, разрастающаяся катастрофа, сплошные запреты. Говядина, курятина, рыба, кукуруза, сыры – список опасных для потребления продуктов растет. Ровно год назад Париж и Лондон были на ножах именно из-за бифштекса. Франция не разрешала ввоз говядины из Великобритании. В мясных лавках Франции появились трехцветные национальные ценники. Усатые мясники гарантировали национальную принадлежность буренок. Брюссель и Страсбург осуждали позицию Парижа, но наши министры после судебного процесса по делу о зараженной вирусом СПИДа донорской крови поняли, что чин министра не дает иммунитета и что нынче каждый может быть привлечен к ответственности даже после ухода в отставку. Никто из Министерства здравоохранения или сельского хозяйства не желал в будущем быть обвиненным в том, что разрешил ввоз британской говядины во Францию. Таков был фон, на котором мелькали ежемесячные сообщения о том, что где-то в Британии обнаружена еще одна взбесившаяся коровка и что все стадо было уничтожено. Я помню, что сообщения эти вызывали крайне странные впечатления. Они не комментировались. Никто из журналистов не пытался выяснить, к примеру, куда отправлялись продукты данной фермы. Эпидемия коровьего бешенства шла как бы в тумане до того момента, когда появились в прессе фотографии первых жертв. Несомненно, мы узнаем не сегодня, а гораздо позже, что происходило на самом деле в этот период развития эпидемии, чьи интересы были задействованы, какие лобби участвовали в притормаживании контрмер. Правительство с огромным запозданием запретило мясные и костные добавки в корм. Сначала только в корм буренок, а затем, наконец-то, и кур, индюшек, рыб, поросят. На самом деле и крупные поставщики кормов и правительство собирались закончить использование уже приобретенных, большей частью в Германии, смешанных кормов и лишь потом перейти на исключительно растительный корм. Но паника, всколыхнувшая страну, и грядущие выборы вынудили власти принять более решительные меры. Я не буду здесь комментировать природу нынешней власти и любовь к демагогии. Скажу лишь, что разрозненные случаи и других пищевых эпидемий, к примеру, листериоза, на фоне общей подозрительности стали более заметными. Листериоз поражает молочные продукты и, в первую очередь, сыры. Известие о том, что тот или иной сыр изъят из продажи – обычное дело во Франции. Слава богу, сыров здесь аж 400 сортов, и пока санинспекция опечатывает одну единственную ферму, все остальные продолжают поставлять круглые, квадратные и прочие сыры из коровьего, козьего и овечьего молока. Но ближе к рождественским праздникам мелькнуло сообщение о том, что листериоз был найден и в нескольких банках паштета из гусиной печенки – фуагра. Для француза фуагра – то же самое, что для русского – икра. В курах, цыплятах и индюшках во Франции давным-давно обнаружены и гормональные добавки, и антибиотики, но никаких драконьих мер принято не было. Но вот уж совсем на днях нам объявили, что и в рыбе, кроме известной нам ртути, особенно в жирной, такой как семга, присутствует диоксин. Короче, лейтмотивом праздничных французских песен в 2000 году стало простенькое «Что же нам есть?». Вот этот рефрен, не собирающийся исчезнуть, и стал главным событием года. Что не означает, что на Рождество и Новый год столы здесь не ломились от яств. Но говяжья вырезка была заменена филе из страуса и бифштексом из оленины. Дмитрий Савицкий, Радио Свобода, Париж.
Говорит Радио Свобода, континент Европа. А теперь о том, что ожидает наших слушателей в новом году. Новый цикл в рамках программы «Континент Европа» мы назвали «За кулисами истории XX века». В нем прозвучат рассказы известных переводчиков, устных переводчиков, которые работали с советскими и российскими лидерами. Это воспоминания о новой и новейшей истории отношений Европы и России, что называется, из первых рук. Воспоминания людей, которые знают о том, как делается история, если не все, то почти все. Мой первый собеседник Андрей Чужакин, соавтор и инициатор этого цикла. Он доцент Московского государственного лингвистического университета, автор книг серии «Мир перевода».
К сожалению, время однолинейное и движется вперед, и хорошо бы все-таки услышать голоса уже уходящей эпохи, уходящего века и последних 2-3 десятилетий в особенности. Все-таки устный перевод, он как театр. Понимаете, мы только знаем, что была Патти, что был Кин, другие великие актеры, но мы можем только догадываться, что это было. То же самое устный перевод. Дело в том, что устный перевод нематериален, то есть информация существует только в тот момент, когда происходит это действие. И поэтому только остается что? Записи беседы, какие-то фотографии и воспоминания. И хотелось бы, чтобы эти воспоминания были озвучены. Как правило, человек, который переводит, на основе своей скорописи делает подробную запись беседы, тем более, если это беседа на высшем уровне, которая потом попадает, естественно, в архивы, но до этого, безусловно, если это, скажем, встреча, предположим, Путина и Блэра, то каждое слово, каждая мысль записывается. Как правило, это делает именно тот, кто переводит. И потом, разумеется, материалы этой встречи рассылаются заинтересованным ведомством. И с той, с другой стороны, самые интересные моменты, самые важные, самые решающие моменты для дальнейшего развития отношений, безусловно, они поступают в заинтересованные ведомства.
Андрей Павлович, устный перевод – это искусство?
Это и искусство, и ремесло, потому что все-таки скорее перевод литературы, художественной литературы и отчасти кино или видеофильмов, скорее это искусство. Устный перевод ближе, конечно, к ремеслу, поскольку, ну, на искусство не остается времени, потому что устный перевод – это нечто мгновенное, сиюминутное. И в устном переводе, к сожалению, самое главное – не форма, а содержание. Потому что часто, вы понимаете, это же все делается в условиях большого психологического прессинга, в условиях большой ответственности и часто просто нет времени найти более подходящую форму, а главное – донести смысл. Но, естественно, мастера своего дела, действительно искусники, можно сказать, устного перевода, они не только передают содержание, но и также передают все нюансы, оттенки, значения и мысли собеседника.
Андрей Павлович, давайте немножечко обратимся к истории устного перевода. От толмачей из дней давно ушедших до переводчиков на высшем уровне сегодняшнего дня.
Устный перевод не как профессия, конечно, а как некий навык. Это один из древнейших видов деятельности. Дело в том, что письменность появилась, мы помним, наверное, это 3500 лет назад, эпос о Гильгамеше. Язык и различные языки появились много раньше. Значит, естественно, с появлением разных языков возникла и необходимость общения. Поэтому, очевидно, находились люди, которые были наиболее сообразительные, которые могли быстро сначала на уровне каких-то жестов, потом на уровне слов понять и помочь другим понять оппонента или пленного, или противника, или торгового партнера. Устный перевод упоминается в Библии, устный перевод потом упоминается в египетских хрониках. И, разумеется, с развитием цивилизации и с развитием границ познаваемого известного мира и расширяется и сфера деятельности переводчиков, именно устных переводчиков, потому что, конечно, письменные переводчики, естественно, появились много-много позже. Существовали школы письменных переводчиков в Древнем Египте, в Греции и в Древнем Риме. Опять-таки, очень мало сведений об этом. К сожалению, тема совершенно не исследованная. Но именно наш век становится веком перевода, поскольку международным языком становится английский язык. Более того, на арену выходят другие языки. И самое главное, конечно, расширяются контакты, расширяются связи между людьми, расширяются возможности для того, чтобы использовать устный перевод.
Андрей Павлович, скажите, устные переводчики, можно ли сказать, что все эти люди обладают какими-то особыми специфическими чертами характера, что для того, чтобы стать устным переводчиком, нужно иметь что-то особое?
Я думаю, что в основном да. Понимаете, можно подразделить все-таки устный перевод как бы на две категории. Бытовой, то есть там, где просто главное, так сказать, объяснить правильно и так далее. И профессиональный. Конечно, чтобы стать профессиональным устным переводчиком, в общем-то, необходимы определенные свойства. Легче, наверное, зная язык, стать письменным переводчиком. Потому что для устного переводчика, конечно, необходимы очень важные свойства. Это помимо знания языка, естественно, в том числе, между прочим, очень важно это знание родного языка. Необходимы, конечно, быстрота реакции, сообразительность, эрудиция и подкованность практически, ну, во всех областях знаний. Ну, как говорится, все о немногом и немного обо всем. Как правило, люди рождаются все-таки, чтобы стать действительно асами устного перевода. Хотя какого-то определенного уровня может достичь любой человек, который знает язык и пытался обучаться устному переводу и знает определенные навыки этого ремесла. Но достичь именно высот и превратить устный перевод в искусство, конечно, это удел людей наиболее способных. Ну, приблизительно как в музыке. В принципе, вы знаете, что, конечно, можно бренчать собачий вальс, дирижировать оркестром.
Взаимопонимание того, кто переводит, с тем, кого он переводит. Насколько этот фактор важен для успеха устного перевода и вообще для перевода как такового?
Да, это, конечно, важный фактор, но он не решающий. Конечно, очень важны хорошие отношения с человеком, которого ты переводишь по-английски просто. Это звучит principal, называется principal. Но это не решающе, потому что, когда есть хорошие отношения профессионально-дружеские, это, конечно, помогает, с одной стороны. С другой стороны, очень важно также для тех, кто работает с переводчиком, уметь говорить под перевод. То есть понимать, что тебя переводят. То есть хотя бы для начала делать паузы. Не говорить так, как я, быстро и длинными периодами. Во-вторых, говорить четко, ясно. В-третьих, может быть, даже немножко упрощать. Беседа – это все-таки танго не вдвоем, а втроем, потому что обе стороны здесь могут помочь и сделать общение более понятным и более адекватным, то есть повысит его уровень. Конечно, такие тандемы в истории перевода известны. Это Сталин-Бережков. К сожалению, Валентин Михайлович Бережков скончался 2 года назад. К сожалению, мы никогда уже не услышим действительно всю подноготную того, что происходило. Это был, конечно, тандем Суходрев Виктор Михайлович Брежнев и Суходрев Виктор Михайлович Хрущев. И, разумеется, недавний тандем, крайне успешный, это Горбачев и Павел Русланович Палащенко.
Я благодарю Андрея Чужакина за эту беседу. Говорит Радио Свобода. Программа «Континент Европы» завершена. Над ней работали режиссеры Илья Бабчинецкий и Наталья Пахомова, редактор и ведущая Елена Коломиченко. Всего вам доброго и еще раз с Новым годом!
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 25 лет назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
«20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Какую Россию мы оставим нашим детям? поставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0, ignition, liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».